стороны свастики стынет тень. Мирный свет паутиной душит, но встает, как солдат, новый день, наполняя надежды душу. Ты воюешь, сынок, за нас, за Россию стоишь, за Бога, что тебя каждый день, каждый час гложет сердце, тоска, тревога, что тебя каждый день, каждый час гложет сердце, тоска, тревога. Пока грохочут бои, воронье кружит над землею, защитят пусть молитвы мои, воссияет любовь над тобою, возвращайся с победой домой, осененный небесной правдой, мать обнимет тебя тишиной. Россия дарит слово. За всех сыновей я молюсь среди грозной битвы. Ничего нет на свете сильней материнской святой молитвы. Возвращайся с победой домой, осененной небесной правдой. Мать обнимет тебя тишиной. Россия дарит славу. Мать обнимет тебя тишиной. Мать Россия.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека, писатели, поэты. Николай Федорович Иванов, председатель правления Союза писателей России. Добрый день, Николай Федорович.
Добрый день.
И Нина Викторовна Попова, заместитель главы правления Союза писателей России, кандидат филологических наук, поэтесса и составитель ряда поэтических сборников, посвященных СВО, посвященных военной теме. Вот, в частности, женская поэзия на эту тему «Оберег», она совершенно недавно, эта книжка, вышла. Добрый день, Нина Викторовна.
Добрый день.
Прозвучала песня на стихи Нины Поповой в исполнении Надежды Колесниковой, она же автор музыки «Сыновья поколения Z». Нина Викторовна, что вас подтолкнуло вот заняться этой работой, этим деланием, я бы даже сказал, собирать стихи, посвященные военной теме, патриотические стихи, и выпускать сборники. Я так понимаю, что есть какие-то меценаты-благотворители, может быть, гранты даже от государства, а может, их и нет, никаких грантов, никаких таких государственных программ и проектов. Расскажите, как вообще родилась эта идея, и что происходит с изданием вот подобных произведений, каков отклик со стороны тех, кому эти стихи обращены, и к рядовым гражданам, и к военным, и к тем, кто находится на фронте сегодня. И, в общем-то, мы неоднократно в этой студии об этом говорили. Был Алексей Шорохов у нас и некоторые поэты, которые пишут о войне, про СВО, и Скопцов, и Ревякина, и не только они.
Ну, если говорить о сути вашего вопроса, то это скорее он должен быть обращен к Николаю Федоровичу Иванову, нашему руководителю, потому что идея издания этих сборников принадлежит ему. А с точки зрения, что подтолкнуло, именно он и подтолкнул всех нас к изданию этих сборников и подтолкнул 24 февраля 2022 года, прямо в день начала спецоперации. Я бы хотела рассказать об обереге, но после того, как Николай Федорович всю концепцию этой идеи и весь выстроенный вот эта огромная башня, твердая такая, стоящая на родной земле идеи этих сборников, рассказал бы сам.
Николай Федорович, вам слово, если можно коротко, что подтолкнуло.
Да, спасибо. Какой... Подтолкнули регионы. Как ни странно, в этом плане регионы скомандовали Москвой, регионы скомандовали нашим офисом центральным, Комсомольский 13, потому что, да, практически мгновенно, уже на второй, третий день после начала СВО, в социальных сетях начали появляться поэтические отклики. Поэзия, как мы говорим, спецназ литературы, и, конечно же, поэты первые откликнулись на эту ситуацию. Мы начали смотреть, и мы прекрасно стали понимать, что поэзия, она фиксирует атмосферу, поэзия фиксирует событие, которое наверняка наложится на всю нашу историю нашей страны, новейшую историю. А поэтому, да, мы стали очень внимательно смотреть, и когда уже несколько десятков стихов появилось в социальных сетях, мы конкретно никому не давали задания писать, мы посчитали, что да, наверное, это должно уже войти в какой-то сборник, мы должны зафиксировать это время и вот этот отклик. Так родилась первая книга «Позывной Победа», «Стихи из огня». Вы знаете, вы говорили, вопрос задали о меценатах, а, к сожалению, государство здесь оказалось немножко в стороне. Именно меценаты, именно, я могу сказать, дорожники, как ни странно, дорожники, подрядные организации дорожных наших организаций, они первыми выступили за то, чтобы эти книги были изданы. Они дали первые деньги на издание первых книг. И после пятой книги мы эти книги представили администрацию президента, и те сказали, да, это то, что необходимо. Вы первые, что смогли что-то сделать.
Николай Федорович, вы важную очень тему здесь затронули. Помощь от государства, от государственных структур. Мы этой помощи не видим по очень многим патриотическим проектам, военным проектам, а она остро необходима. Почему так происходит, кто мешает, какие-то фамилии конкретные. Есть людей, которые выступают против, по сути дела, тех требований, которые выдвигает сегодняшняя ситуация.
Вы знаете, эти люди не настолько глупы, чтобы выступать против. Они просто замалчивают эту ситуацию, они делают вид, что ничего не происходит. Я только что вернулся из Уфы, книжная ярмарка, выставка в Уфе, неделю назад прошла, меня поразило то, что на книжной ярмарке в Уфе было 5 точек, которые СВО своих не бросаем. СВО своих не бросаем. 5 точек было посвящено СВО. И когда я стал спрашивать, как относится Башкортостан, мне сказали, вы знаете, уже 5 добровольческих батальонов из Башкирии ушли на фронт. Одна медицинская рота ушла на фронт, потому что вот такое отношение уважительное и разговор как с героями. Поэтому там были и полевые библиотеки, в снарядных ящиках эти книги, которые формируются и передаются на фронт. Там были тут же «Напиши письмо солдату» и тут же почтовые ящики. Там же были организованы почтовые отправления. Солдаты на фронте очень тянутся, вы знаете, даже не к «Комсомольской правде», не к «Советской России». Они тянутся к вестям из своих районов. Подписка на районные газеты – самый ходовой товар сегодня. И как раз и там была открыта подписка, и мы подписывали газеты, журналы и какую-то другую продукцию именно на фронт. И вот это все, оно показывает, что, допустим, в Башкортостане очень большое внимание. Вот сегодня у нас сейчас начинается открытие Красной площади. Вот мне очень хочется посмотреть, будет ли что-то об СВО на Красной площади страны. Из тех заявок, которые...
Это фестиваль Красной площади.
Да, книжная ярмарка, выставка, точно такая же. Из тех заявок, которые подал Союз писателей России, это и поэзия Z, это и представитель представление писателей Луганской, Донецкой региональных писательских организаций Союза писателей России, которые мы первые создали в этих республиках, общественная организация. Я посмотрю, будет ли что. Нет, нам отказали. Нам не то, что отказали. Нас нет в этих программах. Нас, вот это замалчивание, насколько мне успели передать, это ради безопасности. А вот эту безопасность нас загоняют в подвалы, нас загоняют то, что в умалчивание нас загоняют.
Это повод, Николай Федорович, это повод для отказа.
Я это прекрасно понимаю. Поэтому вот эти две совершенно разительные ситуации, Уфа и Красная площадь, они заставляют делать определенные выводы. Поэтому организаторы Красной площади пусть подумают тоже.
Я хотел бы, чтобы в наш разговор вклинивались и поэтические произведения замечательных поэтов, поэтесс, потому что, к сожалению, не настолько они широко известны. Вот, скажем, Анна Токарева из Московской области, поэтесса, замечательные стихи. «Враг притаился у наших ворот, всюду капканы и сети. Воины русского духа, вперед, вы за Россию в ответе. Быть или не быть, сквозь века и года слышатся предков набаты. Не покорились врагу никогда русского духа солдаты. Бочка без обруча, печь без трубы, сильные духом на битву. Бьет барабан, конь встает на дыбы, с нами Господь и молитва». Вот молитва, по сути дела, ну, многие стихотворения, они очень близки к молитве. Во всяком случае, вызывают молитвенное состояние и у читателя, и у поэта, когда он творит. Поэтому, на самом деле, для поднятия духа, для поднятия патриотизма стихи и их издание – чрезвычайно важное дело. И то, что есть сопротивление, есть люди, которые с этим борются, тоже очень показательно, потому что враг видит опасность вот этой вот работы, направленной на спасение нашей страны, потому что ситуация действительно очень сложная, но у нас вот уже мы недавно увидели дроновые атаки на Москву и Московскую области, и на другие регионы, и Брянская область тут страдает уже давно, и Белгород, и так далее. Ну, я хотел бы слово дать Нине Поповой, может быть, свое что-то прочитаете?
Да, я бы прочитала стихотворение, которое написано на полигоне Ростова, именно после разговора с солдатиком. Молодой парень стал говорить про школу, что он сын учительницы. Мы с ним разговорились, и я спросила у него, что же ты запомнил из школы? И он рассказал о сочинении, который он писал, и сказал, что для него это сочинение сейчас вспоминается совершенно в ином свете. И там же и было написано мое стихотворение. «Открываю тетрадку сына. Неразборчивый, быстрый почерк. В сочинении школьном видно, сколько сил приложил сыночек. Тема «Родины. Где начало?» В незатейливых строчках детских светлой песней она звучала, наполняя любовью сердце. Отчего же краснеет двойка? Мол, ошибок полны страницы, и помарок смотрите сколько, и над почерком потрудиться. Наступила пора ответа, и экзамен для сына строже. Только сын мой калибра Z ошибиться никак не может. Сочинение, став судьбою, теме новой дает оттенок, основав грамматику боя с фронтовой системой оценок. Испытаний для всех немало, но одно на всех сочинение. Там для Родины и начало, там для Родины продолжение».
Я хочу, извините, хочу вклиниться, объяснить ситуацию. Вот Нина Викторовна сказала, что написано на полигоне в Ростовской области. А Союз писателей России уже посылал более 30 литературных десантов в зону СВО. Это и госпитали, это и мы выезжаем за ленточку. То есть члены Союза писателей России, поэты выезжают к бойцам.
Как было во время Великой Отечественной войны.
Да, 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 мы это возродили, все хорошо забыто старое. Как бы подняли, поэтому Союз писателей России только, кстати, нам было дозволено, позволено и доверено выезжать к бойцам, потому что именно Союз писателей России, мне кажется, и это правильно, несет ту правду, которая есть. Вот как раз Нина Викторовна была в первом литературном десанте, мы примерялись, какие стихи интересные бойцам, мы примерялись, с какой интонацией читать их. Одно дело на площади, другое дело зайти в палату к компутантам, ребятам, да, и это уже совершенно другие стихи. Поэтому вот как раз Нина Викторовна в первом нашем литературном десанте и вырабатывала вот это отношение.
Хотел бы бы сказать, что для бойцов, для раненых в госпиталях очень важно, что о них помнят, что их не забыли. И даже какое-то письмо там от ребенка с рисунком зачастую важнее, чем там, ну, продукты питания, там, сигареты и что-то иное. Тоже важно, но вот это чувство, что ты не забыт, что тебя любят, что тебя помнят, тоже очень важно. Что вы испытывали, Нина Викторовна, когда вот ездили и встречались с бойцами? Что им читали тогда?
Чувства были самые разные, но, конечно же, чувство в первую очередь материнское. Желание защитить, сберечь, закрыть собой. Вот как мать Родина, наша солдатка, тоже провожая на фронт своих сыновей, она их и защищает, и молится за них. Вот эти чувства все огромным таким сплавом на таком нерве, на пределе напряжения, конечно же, владели. И в то же время мы себя чувствовали как сестры милосердия, как в стихах Людмилы Васильевны Щепахиной. Именно поэтессы «Сестры милосердия», данной России в час потери. И вот эти чувства помогали не только бойцам. Конечно же, мы приходили к ним, и это была очень сильная поддержка. Но они помогали и нам понять, каково там ребятам, что нужно им, а в чем они нуждаются, какая поддержка для них нужна. И вот вы знаете, когда мы этот оберег составляли вместе с Елизаветой Хаплановой, поэтессой из Макеевки, мы составляли этот оберег, и нам постоянно представлялось, когда вот выйдет эта книга, и бойцы откроют ее, и оттуда на них просто прольется свет слов, свет материнских слов, сестер, жен, просто женщин России. Это будет не плач Ярославны, что как кукушка кличет на Юру, как произведение великом слова полку Игореве. Нет, это будут все слова, политые светом надежды, светом тепла. И нам хотелось сказать, что наша муза — это не только женщина, но и боец. Наша муза в камуфляже, как в стихах молодой поэтессы из Союза молодых литераторов, Союза писателей России и Сергиева Посада Татьяны Селезневой. Мы этим стихотворением и закончили наш оберег вот этими строчками. Медсестра из Донецка, военный из Лисичанска, мариупольский кот из заброшенного двора, снова пушки, и муза, надев камуфляж и каску, говорит: «Пора». И нам время сказала: «Пора».
Ну, я хотел бы тоже прочитать одно стихотворение, которое об этом, о том, о чем вы говорите, о любви, о материнской заботе и о... Ну, перекликается с симоновскими строками «Жди меня, когда любят и ждут, это спасает людей даже на фронте». Эмма Меньшикова из города Липецка написала такое замечательное стихотворение «Мать». Она глядит глазами Богородицы, не слезы в них, а веры тихий свет. Ведь сын ее за Русь святую борется, и утром, покрестив его во след, живет с тех пор под сенью ожидания. Хотя не догадаешься по ней, как ей дается это послушание, и как она становится сильней, чтоб стойко ждать, как ждут вовеки вечные все матери своих сынов с войны. А что поплачет в ночи бесконечные, так днем же эти слезы не видны. Она глядит глазами Богородицы и молится за каждого бойца. Все сыновья ей, все домой воротятся, всех мать Россия встретит у крыльца.
А можно вот вам в унисон, здесь слова матери, а вот слова жены в строках Марии Ватутиной из Москвы. «Я оплакиваю воина, провожая на фронт. Все, колонна построена у чугунных ворот. В гимнастерочку хрусткую, погоди, не реви, пусть солдатушки русские помнят строгость любви. Не казачья же вольница, не мальчишки гурьбой, это русское воинство отправляется в бой».
Нина Викторовна, Николай Федорович, вопрос к вам обоим. Вот в процессе работы над этими сборниками, я так понимаю, что она продолжается, и новые произведения присылают, и, ну, видимо, новые проекты готовятся. Кого вы могли бы отметить? Какие яркие, интересные имена открылись в процессе этой работы, работы составителей, работы редакторской?
Я бы так сказал, что мы вот так шли к созданию этих сборников. Сначала мы просто находили лучшие стихи, отклик события. Затем, после того, как наши поэты поехали вот за ленточку, поехали, мы увидели совершенно другие стихи, совершенно другого уровня, совершенно другой внутренний.
Которые тоже пишут стихи, ведь вот нахождение в этой пороговой ситуации людей
конечно,
заставляет
конечно.
Писать.
Поэтому
да?
Это и моя задача, как руководителя Союза писателей России, посылать и посылать поэтов на место события. И они едут и привозят удивительные стихи. И вы знаете, вот сейчас съездили за ленточку Виктор Кирюшин и Геннадий Иванов. Они привезли удивительные стихи, они привезли уже фронтовую лирику. Это фронтовая лирика уже сродни, уже отблеска стихов Великой Отечественной войны. Ты помнишь, Алёша, «Дороги Смоленщины» и всего остального. Виктор Кирюшин написал удивительное стихотворение о старушке, у которой сбомбили дом. Но она пошла по весне уже очищать огород для того, чтобы вскапывать его. И первым делом она очищает его от осколков снарядов и несет целое ведро осколков снарядов, на которых иностранные символы. И все, объяснять ничего не надо, да? Здесь кто стреляет, и как стреляет, и почему стреляет. Но мы прекрасно понимаем, что настоящая поэзия, наверное, все-таки придет от ребят, которые воюют. Мы разыскиваем, вот в наших даже поездках мы отыскиваем ребят творческих, которые пишут стихи, а пишут очень многие. Мы их заставляем писать, мы их заставляем серьезно к этому относиться. И вот ребята, которые воюют, и лейтенант Сергей Лобанов, и Храмов Анатолий, который сапер, Александр Марфунин, и Михаил Душин из Костромы. Вот эти ребята, которые уже там воюют, Алексей Шорохов. У нас воюют около 10 членов Союза писателей России.
Алексей Шорохов, член Союза, он был у нас в студии, и вот сын у него там вначале пошел добровольцем, а потом и Леша тоже поехал.
Поэтому, да, у нас члены Союза писателей, более 10 членов Союза писателей России воюют. У нас, к сожалению, два члена Союза писателей погибло. У нас один член Союза писателей России умер от ран, и еще два человека ранены сейчас в госпиталях. И мы ждем оттуда литературу. И она уже приходит. И уже изданы первые книги участников вот этих событий. И я думаю, что литература придет такая, и как в 20 веке была литература лучшая о Великой Отечественной войне от фронтовиков, так и будет сейчас.
Николай Федорович, ну, большое видится на расстоянии, как известно. Вот все-таки самые такие мощные произведения про Великую Отечественную и в прозе, и, может быть, даже поэтические появились не сразу, прошло несколько лет, после чего вот Платонов там и, допустим, Гудзенко, некоторые другие поэты-фронтовики написали свои лучшие произведения. Ну, когда, может быть, что-то отстоялось?
С одной стороны, да, я и согласен, и не согласен. Время сейчас сжато. Сейчас нам нет времени ждать, когда кто-то что-то напишет, и общество ждет отклика. Поэтому ребята пишут, и, слава богу, пусть пишут. Потом будет оттачиваться, потом пойдет и проза. Проза уже пошла. Она, естественно, идет позже. Но пошла и
покойный
проза.
Макс Фомин, Виктор Татарский, к сожалению, погибший в результате теракта, он же несколько книжек своей прозы издал.
Ну, уже да, уже начали. Но это была проза, так скажем, это была проза больше публицистическая, репортерская, да, очеркового плана. Но то, что будет, и то, что уже пошла пьеса, допустим, Светлана Тишкина из Луганска, уже в Центральном театре Российской армии прошла одна пьеса «Серая зона» с ее участием. Уже пошла и драматургия, пошли рисунки. То есть эти события СВО даст огромный пласт нашей культуры.
И вот я хоть коснулась как раз поиска новой нашей литературы, потому что в наше огненное время рождается и новое слово, и новое кино, и новая драматургия. И у нас помимо задачи выступить перед ребятами во время литературных десантов, поддержать их, была еще задача найти среди них тех, кто пишет. И вот вы знаете, насколько впечатление было сильное, когда вдруг в глазах у парня загорался огонек, и он робко-робко говорил: «А можно вот я вам прочитаю несколько своих строк?» Да, это были, может быть, немножко неловкие строки, но вы знаете, они действительно пропахли порохом. И вот мы этих ребят тоже подтягивали. Не только зрелых поэтов, которые пошли добровольцами, корреспонденты, которые уже пишущие люди. Нет, мы этих ребят старались подтянуть. И к нам приходили эти письма потом. приходили стихи. Например, вот я познакомилась на полигоне в Белгородской области с Ириной Ким, военнослужащей, участником спецоперации. Она прислала стихи, и они тоже вошли в наш оберег. То есть, понимаете, мы там не только находили для себя вдохновение, но вот эту маленький огонек, маленькую искорку у ребят разжигали тоже, желание творчества. А ведь это тоже восстановление человека после вида смерти, после огня, после разрухи.
Да, это несомненно. И мне, конечно, хочется, чтобы шлюзы были открыты, чтобы вот эти произведения попадали бы на экран больших электронных СМИ, телевизионные программы, но мы видим, к сожалению, сопротивление, как программы свои, там вышла два раза, была закрыта на Первом канале, и, в общем-то, существует информационная блокада. Эта блокада, конечно, она не случайна, она продумана, она идет от определенных сил, враждебных, вражеских, настроенных. Мы видим ненависть к России, ненависть к нашей армии. Вот что делать, чтобы переломить ситуацию, на ваш взгляд? Вопросы к вам, Нина?
Первое, все-таки держать свой окоп. Быть в своем окопе мы четко обозначили свою позицию. Мы сделали единственный творческий союз в России, союз писателей, который сделал заявление в поддержку армии. Русские писатели никогда не хвалили войну. Русские писатели поклонялись солдату на войне. Мы ему поклоняемся, и мы вместе с этим солдатом находимся в его окопе. Это наш окоп. Это мы прекрасно понимаем, что не сдать вот эту позицию. Очень легко махнуть рукой в это время, когда мы едем на фронт, участвуем в каких-то ситуациях, событиях, а нас не замечают. Главное – не опустить руки, делать свое дело, и мы его делаем.
У Нины Викторовны есть замечательные строки как раз вот на тему нашего разговора, стихотворение «Битва».
«Вороны слетаются на пир, на полях былинной русской славы. Снова мы встаем за целый мир перед черной нечистью кровавой. Каркают, вестимо их черед осквернять могилы и молитвы. Но грозой вскипает небосвод, словно продолжение грозной битвы. Не кружи напрасно воронье, чтобы сердце выклевать герою. Бьется за него теперь мое, наливаясь грозовою кровью. И течет она по венам строк, закаляясь в огненной стремнине, чтобы знал и Запад, и Восток. Мы за Русь стоим на Украине».
Да, и вот в сборнике «Позывной Победа» есть тоже стихи Натальи Мусиновой из Костромы. Это стихотворение тоже продолжает, развивает эту тему, о чем мы говорим сейчас. «Есть коллективный Запад, есть осторожный Восток, а между ними трепетный вьется цветок, яркий, трехцветный, красивый, но странный, многим его не понять. И наступают назойливо страны, чтобы цветочек сорвать. Но не боится, он не боится, сонмом желаний томим. Каждый, кто будет к нему торопиться, тот не вернется к своим». Ну, я думаю, что сегодня у нас такой поэтический эфир, поэтому я за то, чтобы больше стихотворений прозвучало, чтобы пробуждать интерес к изящным искусствам, к поэзии. В этом задача нашего радио, одна из задач, потому что через поэзию душа приходит чувство, и происходит процесс очищения, и правильно настраивает себя человек. Как кто-то сказал из великих, когда поэзия есть, ее не замечают, а когда ее нет, люди задыхаются. Итак, Ирина Цигура из города Москвы, стихотворение «Жду». «Пришло и к моему гнезду, пришло и встало у крылечка, я превратилась в слово «жду», такое горькое словечко. На полке замерли часы, а в доме тихо, как в музее, а ты у леса полосы лежишь в пристреленной траншее. Такую лямочку тяну, не разорваться бы на части. Сейчас у мира на кону мое заплаканное счастье. Моя вселенная теперь пустое кресло у торшера, а это скрипнувшая дверь, моя единственная вера. Из крана капает вода, всю ночь идет программа «Вести». Из разных цифр навсегда я запрещаю цифру 200. Дождусь черемухи в меду, для встречи выберу обновы. Я превратилась в слово «жду». Мое молитвенное слово. Ну, Симонов, конечно, вспоминается. «Жди меня, я вернусь». И зачастую чудеса происходят, да, с этим. Вот у нас наших от нее знакомых вот сын пропал. Вот ждут его, ищут. И, в общем, это реальность. Поэзия отнюдь не литература, а все-таки часть реальной жизни, часть нашей действительности. Многие женщины сегодня приходят в храмы определенные и молятся перед иконами, перед мощами святых о спасении жизни их близких людей, их сыновей, их мужей, потому что, конечно, за эти полтора года понесены потери были и есть семьи, которые осиротели.
А можно вот как раз к слову «потери», к вашему слову присоединиться и в связи с работой Союза писателя как рассказать? Конечно же, на каждой войне есть формулировка, которая печальна, но, к сожалению, она есть, как «допустимая потеря». И вот Союз писателей делает все, чтобы правда, которая самая ценная, что сейчас есть, не стала этой потерей, потому что тогда это будет недопустимая потеря.
Ну, может быть, что-то прочитаете еще?
Сейчас еще одно добавление такое небольшое. Оно идет из окопов, с точки ноль. Вы знаете, удивительно, на войне не прижилось ни одно иностранное слово. Более всего, указ президента о защите русского языка выполняет война и ребята на войне. Там нет никаких тех словечек, которые щеголяют наши московские там или какие-то городские тусовки. Я удивился, а почему так? А потом вдруг понял, что вот эти люди, которые тусовочные, их нет на войне, они туда не приехали, они открестились всеми возможностями. И, значит, там более чистая Россия воюет, как мы говорим. Это первое. И второе, вы назвали цифру 200, а там существует другое понятие. Цифра 200 – это погибший, цифра 300 – это раненые. А на войне говорят, не дай бог быть 500-м. Вот сложить 200 и 300 – это не убит, не ранен, это предатели. Поэтому для войны вот 500-е – это самая страшная цифра.
Ну, давайте вот, Нина Викторовна, хотела прочитать стихотворение Валентины Ефимовской, замечательной поэтессы из Санкт-Петербурга, действительно большой поэт.
Да, спасибо большое за то, что вы попросили прочитать именно это стихотворение, потому что мы с Елизаветой Хаплановой долго думали, а как же нам оформить оберег. И вот пришла идея начинать именно со стихотворения Валентины и закончить стихотворением Сергея Лобанова. Это была перекличка писем женских и ответа мужского. И вот стихотворение Валентины Ефимовской, Санкт-Петербург, главный редактор журнала «Родная Ладога». Тучи друг за другом, словно ночи. Глубже неба, сердце глубина. Я тебя ревную очень-очень к женщине по имени Война. Обовьет дымами и окрутит лентами простреленных дорог. Раненого бросит на распутье. Как ты мог уйти с ней? Как ты мог? Обещала легкую победу, отдает посмертно ордена. За тобой, родной, пойду по следу женщины по имени Война.
Замечательно. Я бы продолжил эту тему стихами Ольги Козловцевой из Ряжска «Молюсь за Россию». Очень проникновенные строки. «Отче наш, спаси Россию, Русь святую сбереги, милосердно отпусти ей все великие грехи. Упадем мы на колени, вскинем взор на образа, след жестоких поколений смоет чистая слеза. Миром будем мы молиться от зари до зари, о небесная царица, благодатью озари, и своим святым покровом всю Россию защити, помоги нам путь суровый, с верой в Господа пройти». Призыв, конечно, совершенно актуальный. Россия часто участвовала в самых разных войнах, и гибли люди, и провожали на фронт близких, и встречали и груз 300, и груз 200, и, к сожалению, вот сегодня идет все по нарастающей. Мы видим, конечно, что война все ближе уже и к центру России, и к старой России. И нужно, конечно, стойкость пробуждать в людских душах. А стойкость помогает пробуждать поэзию в том числе. Каков отклик на эти произведения? Вы проводили, видимо, и вечера творческие, встречались с читателями, да?
Да, у нас были и встречи с читателями, и самое главное, что у нас была презентация оберега в очень знаковом месте, это в Центральном доме Российской армии. Именно там хотелось бы этот оберег, чтобы прозвучал впервые. И вы знаете, так получилось, волей Господа, наверное, тем, что в это время там же, в стенах этого здания легендарного, проходила как раз и фотовыставка писем матерей, жен, сестер, просто женщин, которые тревожились о солдатах. И вот это огромные такие стенды с фотографиями пишущих, с этими письмами. И вот настолько перекликались стихи оберега с этими письмами, что создалась такая уникальная просто на презентации атмосфера такого триединства всего солдатского духа, вот этой битвы за отечество, за други своя, женского молитвенного слова и России солдатки, вот ее оберег. И вот как раз слово «это оберег», оно для нас очень много значит, потому что мы очень долго думали, как же назвать этот сборник. И оно, это название пришло именно во время работы со стихами, когда эта энергетика, видимо, обережная энергетика. Нам говорили, да, оберег – это что-то славянское, это языческое. Нет. Это наше корневое российское.
Главный наш оберег – это крест на груди на самом деле.
Да, это наш оберег. Но обережное женское слово – это тоже оберег. И к этому слову нужно относиться уже не принимая его как такое языческое, амулетное. Нет, оно духовно гораздо выше, потому что каждое слово сейчас наполняется совершенно иным словом, иным смыслом. И вот Николай Федорович правильно сказал, что наше время отметает чужеродные слова, которые так и слетали с языка раньше. Нет. Это слово другим смыслом сейчас наполнено. И вот эти новые слова на нашем нулевом окопе рождаются наши новые слова и наша новая поэзия.
Я хотел бы, чтобы мы немножко поговорили о поэтах, которые из тех краев, из Новороссии. Но причем о них поговорить, про них вспомнить, я бы хотел одно стихотворение прочитать замечательного донецкого поэта. Недавно он членом Союза писателей, кстати, стал. Я был на вечере на творческом. Его Владимир Скопцов, и он был у нас в студии тоже. «Столетие, предрассветный час, век темный, времена лихие, лицом к лицу, к беде Донбасс, плечом к плечу, в беде Россия. Восход над шахтами погас, у ада спонсоры крутые, накрыло тучами Донбасс, ложится тень на всю Россию, летит осколочный фугас, потомок Каина и Кия, что на прицел берет Донбасс, прицел наводит на Россию. В садах Господних хриплый бас, гудите трубы заводские, на небесах сплошной Донбасс, под небесами вся Россия, и на крови Донецкий спас, и позывной берет Мессия, и вызывается Донбасс, и отзывается Россия».
А можно отозваться, вот, отозваться этим стихотворением как раз об очень близкого друга Владимира Скопцова, поэтессы из Макеевки Елизаветы Хаплановой, потому что они словно перекликаются. Вот это стихотворение «Держись за нить, на белой простыне моих молитв твой путь неразрушим земной бедою. Вернешься из любых житейских битв, помазанный любви живой водою. Я, выполоскав сумерки и страх, вновь постелю гармонию и вечность. Птиц голосистых рассажу в садах, их трель любую грусть твою излечит. Держись за нить, я вытяну судьбу из всех болот, невзгод и потрясений, а без тебя дышать я не смогу ни в холода, ни в теплый день весенний. И значит, ты обязан долго жить. На веру и надежду уповаю, каких святых мне за тебя молить, пока ты жив, родной, и я живая.
Замечательно. Вот под мощным давлением в земной коре образуются кимберлитовые трубки, а в них алмазы. Какие алмазы русской поэзии вы нашли, вот когда работали над этими сборниками, общались с людьми, с поэтами? Те люди, которые живут на Донбасской земле, в Донецке, в Луганске, в Новороссии, вновь присоединенных вот этих регионах, потому что нахождение под этим давлением обращает людей к творчеству.
Вы знаете, я бы не сказал, что мы их обнаружили во время работы над сборниками.
То есть и раньше знали?
Конечно, мы всех раньше знали. Мы этих ребят всех раньше знали. Мы их принимали в Союз писателей России, когда они еще находились.
Елену Заславскую, и Глеба Боброва.
Лена Заславская, Людмила Гонтарева, Сигеда, Александр старший и младший, отец и сын, Владислав Русанов, тот же Анна Ревякина, тот же Федор Березин, который руководит писательской организацией Донецкой, вроде бы является фантастом, фантастом, но он как раз тоже поощряет именно поэзию этого направления. Знаете, Донецк, Луганск, они дали очень много поэтов. Сейчас они выкристаллизируются, и я думаю, что их поэзия тоже становится намного ярче. Знаете, у них была не то что беда, у них была, ну, такая ситуация, это каждый день происходило у них на глазах, и это бы вроде стало обыденностью. И вот эти стихи как бы об обыденности, они несли свой заряд, но не было всплеска.
Да, Николай Федорович, вот я до сих пор не могу привыкнуть. Человек пошел за хлебом, там, хлеба молока купить, снаряд упал там рядом, это человек обыденность. Погиб. Да. И каждый день там, вот мы читали же постоянно эти новости 2014 года, там трое погибших, там 5 человек, 8, а если это перемножить на количество дней в году, это уже тысячи,
к сожалению, это была обыденность. И вот только с начала момента СВО, когда пошли активные боевые действия, мы заметили просто тенденцию, да, поэты стали более активно работать, поэты поднялись на другую ступень, они более осознанно и более объемно посмотрели на ситуацию.
Но выход вот этих сборников, этих коллективных, он и подталкивает людей зачастую к творчеству. Люди, у них какой-то стимул появляется для писания стихов.
Да, они видят, они этой поэзией заинтересованы. Это впервые, извините, впервые постсоветское время стихи патриотической направленности, вот эти, которые, они вышли тиражом более 200 тысяч экземпляров. Назовите мне любую другую поэзию, любой другой сборник стихов, который такими тиражами выходил. Поэтому это востребовано обществом, это востребовано временем. И то, что мы не работали на тему, вот случилось, и мы начинаем на это работать. Это было у нас постоянно, это было у нас в душе. И когда сказали, а, ребята, давайте, а у нас уже есть, а у нас уже наработано. И мы мгновенно выдали.
Ну, я хотел бы, чтобы все-таки еще несколько стихотворений прозвучало, чтобы мы, может быть, для кого-то открыли имена и других поэтов, поэтесс, потому что есть интернет, у людей, как правило, есть странички на стихи.ру, на каких-то других сайтах, и можно все-таки полазить по интернету немножко, проявить активность и найти и другие произведения. Вот, скажем, мне очень понравилось стихотворение Любови Ладейчиковой из
Екатеринбурга.
Ратное слово. На русском рубеже не ради славы я выставляю стих сторожевой, чтоб речь спасти от лающей облавы. Полон страшнее раны ножевой. Не пуля гнет народ, не меч булатный. Очнись, глагол, в державном дележе. Язык мой, отче, стань же словом ратным, как воин встань на русском рубеже.
Я только что вернулся из Екатеринбурга, я встречался с Любовью Ладейщиковой, и вы знаете, вот удивительное чувство, у нее уже там определенный возраст, и у нее очень сейчас слабое зрение, и она подошла ко мне, говорит, о, Коля, я тебя узнаю так по силуэту, потрогала меня, а у нее внутреннее зрение стало еще сильнее, у нее внутреннее зрение вот на эту ситуацию, поэтому рождаются такие стихи.
Вы знаете, вот, Евгений, вы спросили, какое впечатление производит оберег на людей во время встреч. А я расскажу сейчас совершенно бытовую историю. Где-то неделю назад я пришла в магазин и покупала какие-то, ну, абсолютно такие бытовые вещи. И мне женщина со слезами говорит, продавщица, что-то как-то она такая, вы расстроены чем-то. Она говорит, вы понимаете, муж пошел добровольцем. Он такой, у меня уже возрастной, здесь он не нашел себя. А прошел Афган, в Буденновске тогда тоже принимал участие. Опыт большой, он говорит, я хочу пойти туда, подписал контракт на 2 года, вот только первый месяц у него там, я переживаю, только сейчас осознаю, что его нет. Вот я прихожу, например, там чашки его нет, кружка его не стоит, и вот она рассказывает мне о своих переживаниях. Я, говорит, не знаю, я уже к врачу сходила, и таблетки успокоительные. Я говорю, вы знаете, я вам помогу. Она говорит, как вы мне поможете? Я говорю, через час я к вам приду. Я прихожу, я приношу ей оберег. Я говорю, вы знаете, в этой книге, ну кто, я вообще как-то к стихам равнодушна. Я говорю, вы знаете, здесь это не стихи, это слова от сердца. Таких же жен, которые сейчас мужья на фронте, таких же дочерей, таких же любимых. И они все говорят о том, что они переживают, но они верят и ждут. Я дала ей книгу. Я встретилась с ней через день. Она мне сказала, вот можно было бы сейчас до земли поклониться всем тем, кто написали эти стихи. Я поклонилась бы.
Да, замечательные слова. Я хотел бы закончить стихотворением, которое, по сути, молитва. Ирина Ким, участник спецоперации из Хабаровска, женщина, старший лейтенант. Хочу, чтоб не носили похоронки, чтоб матери рожали сыновей, чтоб не чернили скорбные воронки на хлебном поле родины моей. Хочу, чтоб сильным оставалось слово и вера в людей была крепка. И я молюсь, прошу у Бога снова, чтобы войны не знали мы века. Замечательные строки, замечательные авторы вот в этих всех сборниках и замечательные люди, которые все это собирают и выпускают. Спасибо всем. И до новых встреч в эфире. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня замечательного автора и исполнителя, композитора Игоря Петрова «Ангелы Донбасса». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Светы светлые, лады, ладушки, Ванечки да Ильи. Горе горькое, свечи на земле, ангелы вы мои. Куклы, мячики, мишки, зайчики в красном лежат в пыли. Что ж мы сделали, сестры, братья, как же не сберегли? Ангелы мои, белокрылые, ангелы мои, кудрявые, ангелы мои, белокрылые ангелы мои. Среди горя и слез, среди огненных гроз, ангелы. Вновь снаряды рвут степь донецкую, и беда за бедой. В облаках плывут души детские долгою чередой. Горе, горюшка, время страшное замерло на часах. А над полюшком, да над пашнею ангелы в небесах. Ангелы мои, белокрылые ангелы мои, ангелы мои, кудрявые ангелы, ангелы мои, белокрылые ангелы мои. Среди горя и слез, среди огненных гроз, ангелы. Сколько крови еще нужно этой земле, чтобы опять цвести? Сколько боли еще нужно этой земле, чтобы детей расти? Маши, Машеньки, Саши, Дашеньки, Верочки да Ильи, вы простите нас, помяните нас, ангелы вы мои. Ангелы мои, белокрылые, ангелы мои, ангелы мои, кудрявые ангелы, ангелы мои, белокрылые ангелы мои. Среди горя и слез, среди огненных гроз, ангелы. Светы светлые, лады, ладушки, Ванечки да Ильи. Маши, Машеньки, Саши, Дашеньки, ангелы вы мои, ангелы вы мои, ангелы вы мои.